То есть вы хотите сказать, что интернет-сообщество – это не более чем сборище троллей и шарлатанов? Правозащитник Абрамов иронично усмехнулся. Они объединились от безделья и по глупости своей постят про ареал, отсебятину и прочую выдуманную чушь, а на самом деле внутри аномальных территорий все чинно и спокойно, никаких проблем и даже лучше, чем где-либо в мире. А несколько десятков миллионов людей, неравнодушных к судьбам зависимых, всего лишь скопище наивных дурачков, попавшихся на удочку желтой прессы? «Я этого не говорил, вы намеренно передергиваете мои слова». Прокопенко продемонстрировал легкое раздражение, соответствующее стилю беседы, но при этом всем своим видом излучал уверенность. «У нас достаточно трудностей, и мы неустанно с ними боремся. Но дела обстоят далеко не так трагично, как утверждают люди, стремящиеся сделать себе политическое и общественное имя на нашей беде. Шумиха в интернете и СМИ идет постоянно, но главные так называемые «сенсации» зачастую просто выдуманы провокаторами, находящимися на зарплатах у врагов нашей страны. Разумеется, никто из них никогда в этом не признается. Все поднаторели прикрывать свою подлую душонку благородными личинами. «Мне расценивать ваши слова как прямой намек в свой адрес?» – обрадовался оппозиционер. «Вы меня ничуть не удивили». Сразу чувствуется любимая песня партии негодяев и коррупционеров. Все, кто выступает против узурпировавших власть и поправших демократические свободы чинуш, разумеется, все как один наймиты Запада и платные марионетки. Ничего нового вы сейчас не сказали, господин Прокопенко. А пора бы. Давно пора. Вот вы утверждаете, что все делаете исключительно ради людей. И я не могу не согласиться с вами». Тем более, что все мы прекрасно знаем фамилии этих людей. Зато судьба простых смертных правительства страны в целом и руководство РАО «Ареал» в частности абсолютно не интересует. Что-то громко щелкнуло, раздался короткий треск, и один из операторов испуганно отпрыгнул от стоящей на штативе камеры. Из-под ее пластикового корпуса курился легкий дымок. «Прошу прощения, господа», – слегка побледневший режиссер прервал беседу. «Камера сломалась. Одну минуту, мы переведем картинку на вторую». «Я предупреждал, что возможны осложнения». Прокопенко с неприкрытой насмешкой разглядывал оператора, не решающегося приблизиться к дымящейся камере. «Осторожнее с ней, это может быть опасно». В студию торопливо вошел кто-то из охранников и вынес сгоревшее оборудование прямо вместе со штативом. Операторы немедленно засуетились, одну из работающих с краю камер переместили в центр, и режиссер сообщил, что можно продолжать. «Господин Прокопенко, я вижу, вас прямо-таки порадовало это неприятное происшествие», – язвительно заметил Абрамов. «А как вы можете прокомментировать тот факт, что государство всячески препятствует пострадавшим от зависимости людям взыскать через суд моральной и материальной компенсации за сломанную жизнь?» «Решительно не понимаю, о чем вы, господин Абрамов», – заявил чиновник. «Государство выплатило компенсации семьям всех погибших в катастрофе людей вне зависимости от того, являлись они сотрудниками РАО или нет. Кроме того, мы, руководство РАО «Ареал», всячески содействуем пострадавшим в судебных разбирательствах. Наши юристы представляют интересы зависимых в суде и не проиграли ни одного дела». Каждый пострадавший получил от государства компенсационные выплаты в размере 2 миллионов рублей. «Звучит благородно, не правда ли?» Правозащитник обернулся к камере и посмотрел в глаза аудитории. «Давайте теперь разберемся, чего на деле стоит это благородство. Да, действительно, семьям погибших в ареале людей были выплачены компенсации. Но речь идет о тех семьях, что проживают вдали от аномальных территорий, подчас в других регионах страны, и не попали под чудовищное воздействие катастрофы. Таких семей довольно-таки немного, не более 250 по нашим данным. Для сравнения, в ареале сейчас вынуждено проживать более 20 тысяч человек. И вот они-то как раз и не могут похвастаться заботой собственного государства. РАО «Ареал» отстаивает интересы только своих сотрудников, да и тем рекомендуют удовольствоваться суммой компенсации в 1,5-2 миллиона рублей и подписать бумагу об отказе от претензий. Это всего лишь рычаг для удержания кадров. Тем же, кто не желает работать в полугестаповских рамках РАО, невозможно даже подать в суд. «Ну-ну, сейчас вы наговорите», – презрительно усмехнулся Прокопенко. полугестаповские рамки, рычаги удержания, невозможно в суд подать. Право, вы в своих домыслах пересекаете все мыслимые и немыслимые границы разумного. Во-первых, более 10 тысяч обитателей ареала являются сотрудниками РАО. Это большая часть всего населения, так что мы представляем интересы большинства. Во-вторых, называть компенсацию рычагом удержания кадров может только несведущий бульварный журналист. Минимальный доход обитателя ареала, согласно статистике, 450 тысяч рублей в месяц. Минимальный, заметьте. Средний же заработок в 1,5-2 раза выше. Так что сумма в 2 миллиона рублей никак не будет рычагом удержания. Самый ленивый в ареале может заработать ее за 4 месяца. Вряд ли ради этого кто-то пойдет работать в полугестаповские рамки. Это не рычаг, это дань справедливости и закон в действии. А вы сами себе противоречите, господин Абрамов. И люди, не являющиеся сотрудниками РАО, легко могут инициировать судебный процесс, просто они не хотят этим заниматься. «Да неужели?» – возмущенно перебил его оппозиционный блогер. «Вот просто не хотят сами себе помочь и все». «Наверное, они считают сумму в размере 4-месячной зарплаты не стоящей усилий? И я с ними соглашусь!» «Каким образом терзаемый чудовищнейшей болью человек может приехать в Москву в суд по месту нахождения ответчика, на многодневные слушания, дачу показаний и так далее, если зуд ареала заставит его корчиться от боли уже через несколько часов, а к исходу вторых суток и вовсе лишит жизни?» «Разумеется!» Никто из пострадавших не может попасть в Пресненский суд, рассматривающий иски к правительству Российской Федерации, так как не в силах покинуть границы аномальных территорий. Подать исковое заявление попросту невозможно. На нейтральной территории, окружающей ареал, действует особый режим чрезвычайной ситуации, и без двойной аккредитации в ФСБ и в вашем РАО попасть туда невозможно, если не хочешь получить пулю. Даже если кто-то из неравнодушных к человеческим бедам нотариусов и пожелает самостоятельно приехать к границам ареала и помочь людям, он не сможет даже приблизиться к нейтральной полосе. Про зеленую зону я просто молчу. Хотите сказать, что это не спланированная стратегия правительства, направленная против граждан собственного государства? Никаких заговоров не существует, как бы печально для вас это ни звучало. Возразил чиновник, не забывая демонстрировать уверенность в контроле над ситуацией. «Вы вновь перевернули все с ног на голову», – он усмехнулся и бросил на правозащитника ироничный взгляд. «Наверное, этого требуют ваши заграничные работодатели?» «Да, юристы РАО не занимаются не сотрудниками нашей организации. Потому что у нас всего 6 юристов на 11 тысяч человек. Это все, кому чудом удалось выжить в катастрофе. С большой земли, как вы, я надеюсь, догадываетесь, никто не торопится ехать к нам в зеленую зону на постоянное место работы, а заодно и жительство. Поэтому мы работаем только со своими сотрудниками. Наши 6 юристов самоотверженно трудятся для них день и ночь. Документы готовятся и передаются в московский офис РАО, где уже достаточно обширный юротдел ведет их дальше. Но любой обитатель ареала может подать в суд, если пожелает. У нас есть интернет и мобильная связь, точно так же, как и в любом регионе страны. Да, нейтральные территории закрыты для доступа, это делается в целях защиты обычных людей от ареала, равно как и защиты зависимых от линчевания и прочих проявлений дремучей дискриминации и вандализма толпы. Кроме того, наша служба безопасности во взаимодействии с органами ФСБ и внутренними войсками МВД успешно пресекает проникновение на территорию ареала всевозможных криминальных элементов. Но на нейтральных территориях существуют магазины и научные пункты РАО и наших партнеров, в которых работают вполне адекватные люди. Если кто-то не доверяет почте или интернету, он мог бы договориться с любым из них, благо там все друг друга знают. Не думаю, что продавец магазина или приемного пункта отказался бы довести до почтового отделения ближайшего населенного пункта почтовый конверт. «Вас послушать, так руководство РАО сплошь состоит из добрых самаритян», – отмахнулся правозащитник. «Но мы располагаем информацией о действительном положении дел. Мобильная связь в ареале принадлежит ООО «Ареал Телеком», это структура РАО. Зона покрытия совпадает с географией интересов РАО и не распространяется дальше, не говоря уже о том, что все разговоры прослушиваются и по одному звонку руководства связь может быть отключена. Мобильного интернета в Ареале нет. Более того, доступ в интернет есть только в одном месте – в сателлите, точнее, в административном районе сателлита. Каждый желающий может прийти туда, оплатить время в интернет-центре или занять столик в интернет-кафе, но это ничего не меняет. Весь трафик сначала попадает на сервера службы безопасности, где подвергается тщательной цензуре, и только потом уходит дальше. Понятие «в реальном времени» для интернета-сателлита весьма условно, и ни один продавец или сотрудник, расположенных в нейтральных территориях объектов, никогда не возьмется передавать не то что письмо, но даже записку на обрывке этикетки от бутылки. Все они находятся под постоянным видеонаблюдением, после сдачи смены проходит личный досмотр, а самое главное, их запугивают. Они испытывают постоянное давление со стороны РАО. Мы беседовали с очевидцами, они сообщают, что им угрожали расправой, цитирую, «забросим тебя в зеленую, и завтра сам будешь с конвертиками бегать». Так руководство страны и РАО представляет себе демократию, права и свободы человека. И это уже просто смешно. Прокопенко позволил себе короткий смешок. Что же вы не защитили права этого несчастного, уважаемый правозащитник Абрамов? Подали бы в суд, устроили громкое разоблачение. На нейтральных территориях зависимые не работают. Уж он-то в состоянии приехать куда угодно. И вы где угодно его найдете, подхватил оппозиционер. Люди запуганы настолько, что боятся не то что выступления в суде, но даже включенного диктофона. Ваше так называемое «успешное пресечение», проникновение в ареал криминальных элементов, всем прекрасно известно. Скрывающиеся от правосудия преступники легко проникают через все кордоны, в то время как честному журналисту или правозащитнику сделать это невозможно. Внутри ареала процветает торговля людьми, особенно женщинами. Воровские авторитеты наладили целую систему похищения людей по стране и тайной доставки жертв в ареал. Обратно курьеры идут с грузом печально известной «златовласки» – ужасного наркотика. И все войска ФСБ, МВД или РАО вместе взятые с завидным постоянством оказываются бессильны это прекратить. Более того, каждый работник нейтральных территорий знает, что власть и влияние РАО в зеленой зоне ограничивается оборонительными сооружениями сателлита. Далее процветает беззаконие преступных группировок в изобилии расплодившихся в ареале. Общак, городские, наемники и так далее. Вам ни о чем не говорят эти названия? «Достаточно, господин Абрамов!» Чиновник, пылая праведным гневом, хлопнул рукой по столу и внутренне сжался. Условный сигнал подан. «Вы перешли все мыслимые и немыслимые границы. Будьте любезны предоставить хотя бы одно доказательство сказанного, кроме вашего пустозвонства. Это серьезное обвинение, и я не позволю швыряться ими без всякого основания». «Это угроза?» Блогер аж подпрыгнул в кресле от радости. «Вы мне угрожаете, господин Прокопенко? Это можно считать официальной угрозой от имени руководства РАО или сразу от имени правительства? Вы мне рот не заткнете. Наш фонд известен по всему миру. Мы ищем способы излечения рака, порока сердца, лейкемии и наркотической зависимости. У нас миллионы сторонников, господин хороший. Я вам не по зубам, и можете сколько угодно стучать по столу, он у нас крепкий. Вы думаете, мы не трудимся в поте лица день и ночь в поисках доказательств? Отнюдь, уважаемый. Да, люди запуганы. Да, правительство делает все, чтобы избежать ответственности. Один только бред про инопланетное вторжение чего стоит. Признайтесь, Максим Анатольевич, это была идея ваших аналитиков или экспертов ФСБ распространять в интернете слухи о том, что ареал создан злыми инопланетянами, которые засели в эпицентре и творят оттуда козни. И доблестное правительство России спасло нас, а заодно и весь мир, нанеся по подлым зеленым человечкам ядерный удар. Долго думали, а, господин Прокопенко? Раскройте секрет, зачем было нужно бросать в сеть настолько жареную утку? Если вы хотели таким образом отвлечь внимание людей от истинных проблем ареала, то вам это не удалось. В столь откровенную чушь поверило очень и очень небольшое количество людей, да и те в основном либо небольшого ума, либо помешанные на всякого рода уфологии. «Вы несете чушь!» – отмахнулся Прокопенко, прикидывая, сколько еще ждать запланированного события. «Вас стоило бы привлечь к уголовной ответственности за клевету и распространение лживых сведений, порочащих честь государства, но я не буду это делать. Равно как не будет делать никто. Вы просто параноик, господин Абрамов, Вас не судить, вас лечить надо». «Что, не нравится?» – победно воскликнул блогер. «Разумеется, меня надо срочно закрыть в психушку. И вместе со мной весь фонд неравнодушных. Чтобы некому стало рот открывать без разрешения. Кстати, все партнеры РАО «Ареал», абсолютно все, переводят в наш фонд крупные, а порой и весьма крупные суммы денег, это общеизвестно. Почти со всеми их руководителями я знаком лично. Не всех из них я могу назвать глубоко порядочными людьми. Кто-то считает, что таким образом покупает себе индульгенцию. Другие искренне верят в наше благое дело. Но и те, и другие признают, что на них оказывается давление со стороны, так сказать, административного ресурса третьих лиц. Это ведь ваших рук дело, не так ли? Признайтесь, правительство таким образом желает дискредитировать фонд неравнодушных. Вы хотите представить нас своими марионетками? Так вот, господин член совета директоров, не выйдет!» Он потряс рукой, обращаясь к камерам. «Ничего у вас не выйдет! И если в первый раз, год назад, мы вернули партнерам РАО все их пожертвования, то с тех пор собираем все до копейки и направляем на поиски способа излечения от зависимости. У нас вся бухгалтерия абсолютно прозрачна. Каждый желающий может ознакомиться. Каждый! И мы регулярно, раз в квартал, выкладываем в открытый доступ отчеты. За это полугодие, например, нами было направлено свыше 130 миллионов долларов собранных денег на производство уникального оборудования, разработанного Нобелевским лауреатом профессором Кугельштайном. По нашим заказам работают 7 ведущих научных центров в Великобритании, Израиле и Швейцарии. Исследовательский институт при фонде неравнодушных уже получил первую партию аппаратуры. В течение месяца мы ожидаем прибытия консультантов из клиники профессора Кугельштайна для проведения научных консультаций. В целом же объем направленных на обеспечение исследований средств за текущий год в четверо ниже, чем средств, затребованных на решение этой же проблемы государственными научными институтами. Интересно, почему? Это вы тоже назовете моей паранойей? Или, быть может, Нобелевский лауреат Кугельштайн дает вам неверные методики? Но, насколько я помню, вы сами проходите лечение в его клинике. А ведь стоимость одной операции – 3 миллиона долларов. За чей счет вы у него лечитесь? За чей счет лечатся господа Белов и Лозинский? Генерал-лейтенант Белов и вице-премьер Лозинский являются официальными государственными лицами, если вдруг вы забыли. Чиновник вновь позволил себе насмешливую ухмылку. Они проходят лечение за счет государства, как и положено по закону. За меня платит РАО «Ареал», но это делается не от того, что нам некуда деть деньги. Мы не можем оплатить операцию каждому, но кто-то должен делать массу дел, связанных с огромным количеством организационных вопросов. Совет директоров втроем работает за 30 человек. При этом я за все время зависимости прошел через операцию профессора Кугельштайна всего второй раз. Это было тем более важно, что Кугельштайн подготовил новую разработку. Эта модификация сыворотки получена впервые и на людях не испытывалась. Я согласился быть добровольцем, несмотря на то, что хорошо осведомлен об обстоятельствах смерти академика Линдера, которая случилась в аналогичных условиях. Он тоже был первым пациентом, получившим новый препарат. Но я был готов пойти на риск ради общего дела. Эксперимент, к вашему сведению, прошел неудачно. Вместо того, чтобы увеличить срок свободы от зависимости, этот вариант сыворотки уменьшил его вдвое. Профессор Кугельштайн вернется к работе с прежним препаратом, а я вернусь в Ареал менее чем через 26 суток. «Да вы, оказывается, герой!» Лицо блогера приняло театрально восхищенное выражение. «Рисковали жизнью ради всего Ареала. Это у вас в РАО явно недоработка. Разве нельзя было послать вместо себя кого-то еще? Или в сателлите никто не захотел становиться подопытным кроликом? Так вы берите пример со своих старших товарищей. Наше правительство, собираясь рисковать жизнью людей, вообще не утруждает себя такой мелочью, как поинтересоваться их мнением или желаниями. Хотите горячий пример? Перед нашей встречей я пытался добиться от ГИБДД перекрытия подъездных путей к этому зданию. Хотел, чтобы движение было направлено в объезд. Вы ведь носитель полтергейста, господин Прокопенко, и я старался свести к минимуму хотя бы поток автомобилей, что проезжают мимо. Мне, разумеется, отказали. И что мы имеем в результате?» Абрамов посмотрел куда-то вглубь студии. «Госпожа Володина, принесите сводку на текущую минуту».
«К
К креслу правозащитника подошла стройная привлекательная девушка с блокнотом в руках, и Прокопенко скосил глаза на изящные изгибы ее тела, затянутые в строгий костюм. Эту особу он помнил хорошо. Бывшая гимнастка, какая-то там чемпионка, работает у Абрамова в пресс-службе. Соблазнительная штучка. Пожалуй, на нее стоит обратить более пристальное внимание. «Пожалуйста, господин Прокопенко, ознакомьтесь». Правозащитник забрал у девушки блокнот. «Со времени вашего прибытия к нам в офис в непосредственной близости от здания произошло уже 4 аварии. К счастью, обошлось без жертв. 2 человека доставлены в больницу с переломами руки и ноги соответственно. Остальные отделались ушибами и от госпитализации отказались. Уверен, аварий было бы больше, да вот только улицы вокруг здания закончились. Там сейчас пробки, да не...» Пол под ногами подпрыгнул, освещение заморгало, и откуда-то снизу пришел глухой грохочущий звук. Из соседнего со студией кабинета отчетливо донесся звон разбивающегося оконного стекла. С улицы раздались многочисленные автомобильные гудки и невнятные крики испуганных людей. Блогер велел своей помощнице выяснить, в чем дело, и она заторопилась к выходу. Через несколько минут дверь в студию распахнулась, и внутрь вместе с ней вбежало несколько охранников. Один из них решительно подошел к Абрамову. «На втором этаже в лаборатории экспериментальных препаратов произошел взрыв», сообщил он, непроизвольно косясь на Прокопенко. «Из-за чего, непонятно, там никого не было, но огонь распространяется очень быстро, система пожаротушения не включается, предположительно, управляющая электроника вышла из строя. Правое крыло здания через 5 минут будет отрезано от лестниц, лифты уже вырубились. Необходимо срочно покинуть здание, иначе рискуем попасть в огненную западню. Пожарные пытаются локализовать возгорание, дополнительные расчеты вызвали, но вокруг здания большие пробки. Сколько они будут добираться, неизвестно». «Мы же онлайн!» – запоздало промямлил полуживой от страха режиссер. «Прерывать трансляцию, Илья Михайлович?» «Что, страшно?» Прокопенко, убедившись, что камеры все еще направлены на него, посмотрел на перепуганного правозащитника и презрительно скривился. «А я предупреждал! Вот вы, господин Абрамов, оскорбили меня, обозвав героем! А ведь я тоже зависимый и останусь им на всю жизнь! Вы сейчас дрожите от страха, а мы живем с этим каждую секунду! Там, в реале, все герои! Родина наградила меня орденом мужества не просто так! Я потерял семью в катастрофе, но продолжаю самоотверженно делать свое дело. А вы только и способны, что тявкать». Он перевел взгляд на режиссера и сурово добавил. «Выключайте камеры и электроприборы. Проводка может замкнуть, будут жертвы». Он откинулся на спинку кресла, всем своим видом демонстрируя полное самообладание и абсолютное спокойствие. Но в действительности Прокопенко был от спокойствия весьма далек. «Да где же охрана?» Панические мысли все сильнее вспыхивали в его мозгу. А вдруг Белов решил не просто устроить шоу, но принести его в жертву? Чиновник торопливо отогнал жуткие мысли. «Не паниковать. Главное, не паниковать. Сейчас его спасут. Уже скоро». Прокопенко почувствовал, как по спине потекли липкие капли холодного пота. «Что же они медлят?» Спустя минуту в охваченную суетой студию вошли его охранники, и чиновник направился им навстречу, изо всех сил стараясь не спешить. Их старший заверил его, что все под контролем, но легче чиновнику не стало. Из-за их опоздания он не успел покинуть студию первым, и теперь приходилось ждать, когда ее покинет персонал Абрамова. Впрочем, долго дожидаться не пришлось. Люди шарахались от Прокопенко, словно черти от ладана, и помещение опустело быстро. Последней выходила та самая девица, Володина, из пресс-службы неравнодушных. Прежде чем покинуть студию, она обвела ее пристальным взглядом, убеждаясь, что ничего важного не было забыто в попыхах. «Вы никуда не торопитесь, Татьяна?» – поинтересовался Прокопенко, стараясь скрыть раздражение. «Я никуда не опаздываю», – парировала она. «Я несу ответственность за студию и должна убедиться, что все в порядке. Вы можете идти, я вас не задерживаю».
«Только после вас!» – раздраженно усмехнулся чиновник. Не хватало еще, чтобы потом она же и заявляла в своих пресс-конференциях, что он в страхе бежал, пока хрупкая девушка боролась с бушующим пожаром. «Не прощу себе, если с вами что-нибудь случится!»
«Вы очень любезны!» – сухо ответила Володина и вышла из помещения.
Прокопенко в окружении охранников торопливо зашагал следом. К его глубокому облегчению покинуть здание удалось без проблем. Правда, кто-то из идущих впереди него людей споткнулся и скатился вниз по ступенькам, отчего потерял сознание, и остальным пришлось нести его на руках, но это не волновало чиновника. Пусть падают, сколько влезет. Главное, что он вышел из этого опасного шоу целым и невредимым.